Они не могут привыкнуть к звукам органа. Для них нет прошлого и нет воспоминаний. Поэтому каждое воскресенье все эти флейты, скрипки и гамбы кажутся их отчужденному сознанию чем-то новым и нежданным. Затем священник начинает молиться перед алтарем, и они обращают на него свои взоры. Не все больные следят за церковной службой. В задних рядах многие сидят неподвижно, сидят словно окутанные грозной печалью, как будто вокруг них лишь пустота. Впрочем, может быть, так только кажется. Может быть, они пребывают в совсем других мирах, в которые не проникает ни одно слово распятого Спасителя. Простодушно и без понимания отдаются той музыке, в сравнении с которой звуки органа бледны и грубы. А может быть, они совсем ни о чем не думают, равнодушные как море, как жизнь, как смерть. Ведь только мы одушевляем природу. А какая она сама по себе может быть известна только этим сидящим внизу душевнобольным, но тайны этой они открыть не могут. То, что они увидели, сделало их немыми. Иногда кажется, что это последние потомки строителей Вавилонской башни. Языки для них смешались, и эти люди уже не могут поведать о том, что увидели с самой верхней террасы. Я разглядываю первый ряд. Справа, среди мерцания розовых и голубых тонов, я замечаю темную голову Изабеллы. Она стоит на коленях возле скамьи, очень прямая и стройная. Узкая головка склонена на бок, как у готических статуй. Я задвигаю регистры гамп и вокс хумана и выдвигаю вокс селеста. Этот регистр органа дает самые мягкие и далекие звуки. Мы приближаемся к минуте присуществления. Хлеб и вино притворяются в тело и кровь Христову. Это чудо, такое же, как сотворение человека, возникшего из глины и праха. По мнению Ризенфельда, третье чудо состоит в том, что человек не знает, как ему быть со вторым, и все беспощаднее эксплуатирует и уничтожает себе подобных, а краткий срок между рождением и смертью старается как можно больше заполнить эгоизмом, хотя каждому с самого начала абсолютно ясно одно — он неизбежно должен умереть. Так говорит Ризенфельд, владелец Оденвельдского гранитного завода, а он один из беспощаднейших дельцов и сорвиголов в делах смерти. Агнус Деи Китолис Пеката Мунди. Агнец Божий, взявший на себя грехи мира. После обедни больничные сестры кормят меня завтраком, состоящим из яиц, холодной закуски, бульона, хлеба и меда. Это входит в мой договор. Благодаря такому завтраку я легко обхожусь без обеда, ибо по воскресеньям талоны Эдуарда недействительны. Кроме того, я получаю 1000 марок, как раз ту сумму, на которую я могу, если захочу, проехать сюда и отсюда в трамвае. Я ни разу не потребовал повышения оплаты. Почему, и сам не знаю. А за уроки у сапожника Карла Бриля и за репетирование сына книготорговца Бауэра я добиваюсь прибавок, как упрямый козел. Позавтракав, я отправляюсь в парк, принадлежащий больнице. Это большой красивый участок с деревьями, цветами и скамейками, окруженный высокой стеной. И если не смотреть на забранные решетками окна, то кажется, что находишься в санатории. Я люблю этот парк, потому что в нем очень тихо, и ни с кем не нужно говорить о войне, политике и инфляции. Можно спокойно сидеть на скамейке и предаваться весьма старомодным занятиям, прислушиваться к шуму ветра и пению птиц, смотреть, как свет просачивается сквозь яркую зелень древесных крон. Мимо меня бредут больные, которым разрешено выходить. Большинство молчит, только некоторые говорят сами с собой. Кое-кто оживленно спорит с посетителями и сторожами. Многие сидят в одиночку, молча и неподвижно, склонив голову, словно окаменевшие на солнце изваяния. Сидят до тех пор, пока их не уведут обратно в палату. Не сразу я привык к этому зрелищу, да и теперь еще иной раз пристально разглядываю душевнобольных, как в самом начале, со смешанным чувством любопытства, жути и еще какого-то третьего безымянного ощущения, которое я испытал, когда впервые увидел покойника. Мне было тогда 12 лет. Умершего звали Георгом Гельманом. Неделю назад я еще играл с ним. И вот он лежал передо мной среди цветов и венков. Фигура из желтого воска. Что-то несказанно чуждое и до ужаса не имеющее к нам никакого отношения. Оно ушло в невообразимое навсегда. И все же присутствовало здесь, как немая, странно леденящая угроза. Позднее на фронте я был свидетелем бесчисленных смертей. и испытывал при этом не больше, чем испытывал бы, попав на бойню. Но этого первого мертвеца я никогда не забуду, как не забывают все, что было впервые.